Глава 18. Время жатвы. 23 сентября Господь показал мне, что Он снова простер руку Свою, чтобы возвратить себе остаток народа Своего, и что в это время жатвы нам необходимо удвоить наши усилия. Будучи рассеянным, Израиль был поражен и истерзан, но теперь, во время жатвы, Бог исцелит и перевяжет раны народа Своего. В период рассеяния попытки распространять истину не имели большого успеха, да и число их было весьма невелико. Но во время жатвы, когда Бог простер свою руку, чтобы собрать свой народ, усилия, направленные на распространение истины, достигнут желаемой цели. Все мы должны быть едины и ревностны в исполнении этой работы. Я видела, что неправы те, кто в рассеянии видит примеры, которым мы должны следовать сейчас, во время жатвы. Ибо если Бог именно сейчас не сделает для нас больше, чем Он сделал прежде, Израиль никогда не будет собран. Я видела, что рука Господня руководила составлением пророческой карты 1843 года, и ее не следует пересматривать, что все цифры в ней были написаны по Его воле, что Его рука была распростерта над картой и скрыла ошибку в некоторых расчетах, чтобы никто не заметил ее до той поры, пока Господь не уберет свою руку. Здесь имеется в виду пророческая схема, бывшая в ходу во время движения 1843 года. Прежде всего, здесь говорится о расчетах пророческих периодов, отображенных в той схеме. В следующем предложении автор разъясняет, что допущенная неточность была на самом деле божественным провидением. Однако это не исключает последующего издания данной схемы, в котором допущенная ошибка была бы исправлена после того, как движение 1843 года стало историей и сделанные в то время расчеты выполнили свое предназначение. Затем я увидела, что слово «жертва» после слова «ежедневная» в Даниила 8:12 добавлено в результате человеческого домысла, и что его нет в оригинале. Господь дал правильное представление об этом тем, кто возвещал час Его суда. До 1844 года, когда в наших рядах царило единство, почти все придерживались правильной точки зрения относительно слова «ежедневное». Но в результате смятения, охватившего многих после разочарования 1844 года, появились другие взгляды, повлекшие за собой сумятицу и тьму. С 1844 года вопрос о сроках перестал быть главным и впредь никогда таковым не будет. Господь показал мне, что весть третьего ангела должна распространяться и проповедоваться среди рассеянных чад Божьих. Но при этом она не должна увязываться с какими-то сроками. Я видела, что в результате провозглашения новых пророческих сроков некоторые испытывают ложное воодушевление. Но весть третьего ангела сильнее, чем времена и сроки. Я видела, что эта весть может прочно стоять на собственном основании и не нуждается в подкреплении пророческими сроками. Эта весть совершит свое дело с великой силой и скоро будет решена по правде. Затем мне было указано на некоторых людей, которые впали в серьезное заблуждение, считая своим долгом отправиться в Старый Иерусалим и совершать там некую работу вплоть до пришествия Господа. Эта точка зрения рассчитана на то, чтобы отвлечь умы и интересы людей от насущного труда для Господа под знаменем вести третьего ангела. Поскольку люди, считающие своим долгом отправиться в Иерусалим, сосредоточат на этом все свои помыслы и потратят свои средства не на распространение истины для настоящего времени, а на то, чтобы оплатить свои и чужие дорожные расходы. Я видела, что эта миссия не принесет никакой пользы, что пройдет немало времени, пока хоть кто-нибудь из евреев уверует в первое пришествие Христа, не говоря уже о его втором пришествии. Я видела, что эти люди стали жертвой сатанинского обмана, в то время как они могли бы помочь многим своим соотечественникам, научив их соблюдать заповеди Божьи. Однако они оставляют их на погибель. Я также видела, что Старый Иерусалим никогда не будет восстановлен, и что сатана прилагает все силы к тому, чтобы именно сейчас, во время жатвы, не дать детям Божьим всецело сосредоточиться на насущных нуждах его дела и помешать им совершить необходимые приготовления ко Дню Господню. Дорогой читатель, чувство долга перед моими братьями и сестрами и желание не запятнать свои одежды кровью душ побудили меня написать этот скромный труд. Мне известно, что многие люди не верят в видение, а также, что многие, считающие себя последователями Христа и проповедующие о том, что мы живем в последние дни, называют их сатанинскими. Я ожидаю сильного противодействия со стороны таких людей, и если бы я не была уверена в том, что этого требует от меня Господь, то никогда не обнародовала бы свои видения, раз они могут вызвать ненависть и насмешки. Но я боюсь более Бога, нежели людей. Поначалу, когда Господь давал мне вести для своего народа, мне было трудно возвещать их, и я нередко смягчала их, как только возможно, боясь кого-нибудь огорчить. Для меня было тяжелейшим испытанием возвещать вести в том виде, в каком давал их мне Господь. Я не понимала, что в этом была неверна Богу, и не видела никакого греха и опасности в том, что делала, до тех пор, пока в видении не оказалась перед лицом Иисуса. Он неодобрительно посмотрел на меня и отвернулся. Невозможно описать словами ужас и муки, которые я в тот миг испытала. Я пала ниц пред ним, но не смогла произнести ни слова. О, как я хотела укрыться, спрятаться от этого укоризненного взгляда! Тогда я в какой-то мере поняла, какие чувства охватят погибших, когда они возопьют: «Горы и камни, падите на нас и сокройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Агнца». Вскоре ангел попросил меня встать, и передо мной предстала картина, которую трудно передать словами. Я оказалась перед группой людей в разорванной одежде и с растрепанными волосами. Их лица выражали отчаяние и ужас. Они подошли ко мне и вытерли об меня свою одежду. Я взглянула на свое одеяние и увидела, что оно запачкано кровью и что кровь проедает в нем дыры. Вновь я упала, как мертвая, к ногам сопровождавшего меня ангела. Мне нечем было оправдаться. Я потеряла дар речи и желала только одного – оказаться подальше от этого святого места. Ангел опять поднял меня на ноги и сказал: «Ты пока еще не виновна, но эта сцена показана тебе, чтобы ты знала, в какое попадешь положение, если не будешь возвещать другим то, что Господь открыл тебе. Но если останешься верной до конца, то будешь вкушать от древа жизни и пить из реки воды жизни. Тебе придется много пострадать, но благодати Божьей довольно для тебя». Тогда я исполнилась желанием сделать все, что Господь потребует от меня, лишь бы заслужить Его одобрение и не чувствовать впредь этого жуткого, укоризненного взгляда. Меня много раз обвиняли в том, что я распространяю взгляды, характерные для спиритизма. Но еще до того, как редактор Day Star впал в это заблуждение, Господь показал мне в видении все печальные и разрушительные последствия, которые будут иметь для стада Божьего спиритические взгляды, распространяемые как этим человеком, так и другими людьми. Я многократно убеждалась, что дивный Иисус – это личность. Я спрашивала у Него, является ли Его Отец личностью и подобен ли Он Ему. Иисус сказал: «Я – видимый образ личности моего Отца». Я много раз видела, что спиритические учения уничижили всю славу небесную, и во многих душах престол Давида и лик Иисуса были сожжены в огне спиритизма. Я видела, что некоторые из обманутых и заблудших будут выведены к свету истины, но для них будет почти невозможно полностью избавиться от влияния спиритизма. Этим несчастным людям следует глубоко раскаяться в своих заблуждениях и навсегда оставить их. Я рекомендую тебе, дорогой читатель, Слово Божье как руководство в вере и в жизни. Этим словом мы будем судимы. В этом слове Бог обещал дать видение в последние дни. И не ради новых принципов веры, но чтобы утешить свой народ и исправить тех, кто уклонился от библейской истины. Так Бог поступил и с Петром, когда собирался послать его проповедовать язычникам. Я бы хотела сказать тем братьям, которые, возможно, будут распространять этот скромный труд, что он предназначен лишь для искренно верующих, а не для тех, кто склонен высмеивать откровения Духа Божьего.